Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 595-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В пятницу Святая Церковь совершила празднование покрова Пресвятой Богородицы. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь на этот праздник преснопамятного насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Исаии Белова. Запись 90-х годов прошлого века. «К свету вечному». Цикл, посвященный эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина. Очередной фрагмент передачи из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата продолжает этот час. Завершит его первая часть интервью, которую дал нашей программе преосвященный епископ Душанбинский и Таджикистанский Петерим Творогов.
Yeah.
Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Троицы Сергиевой Лавры, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Сегодняшний праздник Покрова Божьей Матери существует с X века. Как-то раз в Греции за службой в Константинопольском храме под воскресный день на всеночном бдении один угодник Божий, святой блаженный Андрей Юродивый, увидел в храме Божию Матерь. Она стояла и покрывала молящихся своим амофором, покрывалом, который обычно на голове. И она возносила за людей молитвы ко Господу. И вот ее как бы покров, он защищал людей от всяких бедствий. Ее молитвы, они тоже защищали людей от всяких разных обстояний. А это было время для Византии очень трудное. Вот ее со всех сторон теснили враги. Из севера болгары, вот с востока и с юга арабы. И люди думали, что уже, наверное, скоро и конец света, потому что такие тягостные бедствия было очень трудно переносить. И вот в минуту таких скорбных обстоятельств Божья Матерь явила свое заступление. Вот этим видением она ободрила людей, греков, вот чтобы они не унывали, чтобы они в этих трудных обстоятельствах прибегали бы к ней, к ее всесильному заступничеству. И вот сегодня мы тоже вспоминаем об этом, и мы тоже прибегаем к Царице Небесной, чтобы она во всех наших обстоятельствах помогала нам. Вот 1000 лет, сколько уже существует на Руси христианство, у нас очень богатый опыт, что Божья Матерь всегда являет свою помощь. И сколько у нас чудотворных икон, и сколько разных событий из русской истории, всегда мы видим, что когда уже, казалось бы, Отечество наше было на краю гибели, вот Царица Небесная, она всегда являлась к нам на помощь. И хотя мы постоянно прогневляем Господа своими грехами, и по праведным судам Божьим должно бы нас уже давно наказать, наказать очень строго, но вот сила заступления Божьей Матери как раз состоит в том, что она, вот невзирая как бы на правосудие Божие, как бы вопреки правосудию Божию, она милует самых отчаянных грешников. Известно, что когда на Руси было смутное время, и уже, казалось бы, Отечество наше было завоевано поляками, и по дорогам бродили разбойники, и людям негде было искать защиты, настолько все размножилась преступность, и все, так сказать, озлобились друг на друга, и уже потеряли всякий образ благочестия, крайне было ужасное время. И вот в это время в Москве в темнице от поляков был заключен греческий епископ Арсений. И вот ему явился преподобный Сергий и сказал, что суд об Отечестве нашем заступничеством Богоматери приложен на милость, что хотя мы прогневали Господа Бога своими грехами, вот, но Божья Матерь, она умолила Господа, чтобы Он отвратил свой праведный гнев. Многие знают, что на 92-й год, который прошел, назначены были пророчества о конце света, о пришествии Антихриста и об ужасных бедствиях, которые должны были постигнуть и наше Отечество, и весь мир. Но вот прошло 3 года со времени этого назначенного срока, но мы видим, что этих бедствий не было. И вот люди благочестивые, вот они говорят, что это произошло потому, что Царица Небесная, она умолила Господа, умолила, потому что еще много людей обращается к Богу, обращается к Церкви. И вот ради этих людей, которые еще, они бы не перенесли всех этих бедствий, и им бы еще надо укрепиться в вере, вот ради их отсрочены вот эти ужасные, так сказать, бедствия. И поэтому мы должны вот тоже в тех обстоятельствах, которые нас постигают, вот и в целом нашу страну, и каждого из нас, мы должны всегда прибегать к Божьей Матери. Потому что она настолько сильная заступница, что любое прошение ее Господь слышит. И даже тогда, вот, когда по праведным судам Божиим мы должны были бы подвергнуться казням и наказаниям от Господа, даже и тогда Господь готов отменить свое наказание ради своей Матери. И даже на страшном суде, вот когда никто нам не сможет помочь, но Царица Небесная, она и там сможет явить свою помощь. И только наше маловерие, только наше такое вот нерадение, равнодушие, оно является причиной тому, что мы вот все-таки бедствуем, унываем и подвергаемся разным скорбям. Вот известно, что в начале века было такое событие, что была русско-японская война. И вот то же самое, Божья Матерь, она готова была оказать свою помощь. Каким образом? Вот одному моряку, который участвовал в Севастопольской кампании, она ему явилась и сказала, что вот ты напиши икону, и пусть эту икону доставят на театр военных действий, вот на Дальний Восток. И когда эту икону доставят, то я, Божья Матерь ему сказала, я явлю свою помощь, и русские выиграют войну. Вот этот моряк сделал все, как ему было приказано, то есть он написал икону, призвал иконописцев, описал, как вот ему Божья Матерь явилась. Вот сделали эту икону, отправили в Петербург. Но вот высшее начальство тогдашнее русское, во главе с императрицей матерью Марией Федоровной, оно промедлило. Промедлило, икона вовремя не была доставлена. Хотя они знали, что было обетование Божьей Матери, они знали, что вот если бы икона доставлена была вовремя, то все было бы в порядке, и русские выиграли бы войну. Но вот они промешкали, и такое вот равнодушие к обетованиям Божьим, такое равнодушие к заступничеству Божьей Матери явилось причиной того, что Россия потерпела поражение в войне. Вот так и каждому из нас, вот, Божья Матерь, она готова оказать помощь. Только мы не должны быть такими же равнодушными. Мы должны с горячим усердием молиться ей. Известно, что вот люди, которые каждый день, допустим, берут на себя обет читать акафист Божьей Матери, или 150 раз читают молитву «Богородица, Дева, радуйся», эти люди находятся по особым покровам Царицы Небесной. И есть свидетельство, что когда они отходят из этой жизни, то они получают особую помощь. Вот и на мытарствах, и, так сказать, на суде Божьем, Божья Матерь их заступает. И она их избавляет от праведного гнева Божия. Поэтому и нам сегодняшний праздник служит напоминанием, чтобы мы не ленились. Даже если у нас, так сказать, нету силы вести праведную жизнь, и даже если мы обременены многими грехами, но если мы будем просить Царицу Небесную, она буквально все сможет для нас сделать. Это известно также, что люди, которые вот желали вести такую подвижническую жизнь, но они не имели к этому силы, они получили эту силу благодаря заступничеству Царицы Небесной. Так вот, свидетель Григорий Палама, известный исихаст 13 века, он долго молился, и молился по многу, по целым суткам, но никак ему не было от Господа такой вот помощи. Но, наконец, ему явился Господь и сказал, что по молитвам Царицы Небесной тебе дается благодать, и отныне ты будешь учителем, и от твоих научений многие люди будут спасаться. И также известно, что такая отчаянная грешница, как Мария Египетская, все вы знаете ее житие, но эти тоже она, благодаря заступничеству Царицы Небесной, обратилась от греховной жизни к праведной. Именно Царица Небесная вразумила ее, что вот она ведет греховную жизнь, а до этого она жила в таком ослеплении, и она ничего не чувствовала, и думала, что она живет хорошо. Но вот Матерь Божия ее вразумила, и она после этого 47 лет провела в подвигах. И, казалось бы, 47 лет провести в подвигах – это очень тяжело. Но именно Царица Небесная ее укрепляла. Поэтому и мы тоже, если мы, так сказать, желаем от своих грехов очищаться, если мы желаем приближаться к Богу, вот мы должны просить Царицу Небесную, просить с несомненной верой. Потому что если у каждого из нас есть мать, и многие вот из здесь присутствующих имеют своих детей, и знают, что такое материнская любовь. Материнская любовь, она, так сказать, буквально не отступает ни перед чем. Какие бы ни были дети, но мать, она всегда, всегда готова помочь. И она не смотрит ни на какие недостатки своих детей. Но она всегда, так сказать, все покрывает любовью и снисхождением. И в тем большей степени наша Небесная Матерь, Царица Небесная, она готова тоже оказать нам всегда помощь. Только, повторяю, мы бы не ленились и постоянно с верой прибегали бы к ней. Вот и сегодняшний праздник, вот это повод для нас, чтобы спросить особых ходатайств Царицы Небесной, чтобы она руководила нас на всех путях нашей жизни и привела бы нас в Небесное Царствие. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Исаии Белова на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Запись 90-х годов прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередная передача из авторского цикла «К свету вечному», посвященная эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина.
Я получил дозволение отправиться в Киев. На склоне лет, в 1804 году, митрополит Платон, припадая здоровьем, отправился в град Киев. Было желание получить утешение от зрения красот Матушки России, а главное – поклониться святыням своей церкви и отчизны. Поэтому путь был избран на лошадках, но резвых. Митрополит любил быстрое движение через, как говорит святитель, округу по направлению запад, юго-запад, юг, Можайск, Жаск, Вязьма, Дорогобуж, Смоленск, Орша, Могилев, Чернигов, отсюда прямо в Киев. Везде опытным глазом осматривал монастыри, храмы, прикладывался к хранимым ими святым мощам и чудотворным иконам. Встречался с правящими епископами, знакомился с состоянием духовной жизни и вообще с положением церковных дел. «Преосвященнейший владыка», – писал Платон митрополиту Амвросию, – «я получил дозволение отправиться в Киев, о чем и священному синоду отрапортую при отъезде, а думаю поехать в конце сего месяца, мая 1804 года. Дай Бог сей путь совершить благополучно. А здоровьем то и дело припадаю, но сие-то и побудило. Не поправит ли его сколько-нибудь движение? Приятным долгом почитаю с дороги, где можно будет вашему Преосвященству докучать своими письмами. И как только начал путь, сообщает, исполняю свое обещание, чтоб писать мне с пути к вашему Преосвященству. Выехав из Москвы 22 числа мая, через Можайск, Жаск, Вязьму, Дорогобуж, достиг Смоленска. Такую округу для того избрал, чтоб больше места смотреть. Вот описание святителям мест, им посвященных, в письмах к Преосвященным Амвросию и Августину. Можайск. Архиепископу Августину. Выехал вчера поутру, в 7 часу, благополучно приехали в Можайск в 9 часов вечера. Дорога весела, да и хороша, но несколько от дождей стало грязно. На дороге немало церквей и хороших, но попы не везде соответствуют церквам. Все почти не ученые. Постарайтесь получше из ученых завести. В Кубинское поскорее из ученых хорошего произведите. Прежний пьяница, и руки дрожат, и прихожане не хотят всем и приходе быть. Монастырь Лужицкий хорошо отстроен. Спасибо казначею. Все у него в порядке. Соборы был, отделывается небедную рукою. Ныне, 23 мая, в вечерний намерен выехать отсюда далее. Жаск. Архиепископ Августину. На дороге из Можайска в Вязьму. Жаск. Город невелик, но богатый строением и жителями. Здесь был тогда смоленский губернатор Апраксин. Но как приехал за полночь в первом часу, то с ним не виделся, ибо расположен был продолжать путь свой. Вязьма архиепископу Августину. Вязьма приехал 24 мая в 10 часов поутру. Город немал, и строением не худ, и церквей много, и есть благолепно украшенный. Митрополит Авросий. Вязьма – хороший город и велик. Дорогобуж архиепископу Августину. На дороге, то есть в Смоленск, видел небольшой город Дорогобуж, однако не худ. Церквей 6, все каменные и на прекрасном положении. Митрополит Авросий. Дорогобуж на красивом положении. Смоленск. Митрополит Авросий. Смоленск худ строением, кроме крепости, кое много строения хорошего нового. Примечательный в нем собор, огромный и великолепный, больше Успенско-Московского, рызница очень небедная, дом архиерейский великий и больше, нежели надобно. Знаменитая крепость городовая до 7 верст кругом с башнями многими, но жаль, что оставлена без презрения и местами валится. Архиепископу Августину. Славная Годунова крепость, каменная, в крепости сей много строения нового, каменного и довольно видного. Хозяин духовный города, епископ Дмитрий, нас принял ласково. Кажется, человек добродушный и скромный, но не способен к мирским делам, как того требует в настоящее время. Принят всеми ласково. Монастыри, кое видел монашествующими, очень скудны и ими не устроены, а строение в них везде много и не худого. Ежели не придумаете способа, как монастыри лучший порядок привести, то трудно будет их обставить. Приехал в Смоленск 26 числа. Завтра отсюда выеду в Могилев и далее. Орша архиепископу Августину. В Орше городок небольшой, весь почти состоит из монастырей папиистических разных орденов, не худого строения. Могилев, к тому же. Приехал в Могилев 28 мая. Рано, благополучно, нашедший дорогу беспримерно гладкую и ровную. Узрел Могилев строением не худой, кроме двух улиц получше новых, но в крепостном валу монастыри папиистические, разных же орденов, окружают наш собор и архиерейский дом. Монастырь наш один в городе, где мы и стоим. Хозяин Преосвященный Анастасий принял нас ласково, нашли его живущего за городом в домике небольшом, яко уединенного пустынника, и почти совсем от обращения людей удаленного, и все его хозяйство кажется в неустройстве. Плюрокором, больше приличном свидании. Завтра поутру намерен выехать далее. Чернигов, митрополит Авросий. Я уже с помощью Божией приехал в Чернигов всего мая 31 дня. Город не худ, церковь в нем соборная, говорят, строена 1003 года. Ежели правда, то нет, я старее в России. Хороша и довольно обширна. И монастыри Елецкий и Ильинский довольно хороши. Для помещения архиерейского дома Ильинский очень доволен и не постыден. Преосвященный Михаил Десницкий, потом новгородский митрополит, принял нас ласково. Живет благопристойно и, кажется, не постыдит своего характера. Завтра поутру намерен отсюда прямо отправиться в Киев. Киев, к тому же, приехал я и в Киев, и мне 29 дня поутру, слава Богу, здорово, принят Преосвященным митрополитом, яко знакомец, дружеский, митрополит киевский Серапион Александровский, бывший викарий Платона. Он в затруднительном состоянии по здешнему месту, по многим злоупотреблениям, о коих мне он сказывал, и кои терпимы быть не могут. Однако я ему советовал всему приступать исподволь и осторожно. Никаких перемен он здесь не делал, как разглашают. А оно только на некоторые непохвальные обычаи словесные его примечания почитают уже делом по свойственной им амбиции. А чем после пространия из Москвы опишу. Брат Киев почти только из монастырей состоит. Печерская лавра имеет много великолепия, да не реку пышности. Бог сподобил меня ослужить два раза в пещерах и в соборной церкви. Всего июня, 8 дня, намерен отсюда отправиться в обратный путь. Обратный путь описан святителем кратко, но в кратком многое, только в письмах к митрополиту Амвросию. Отмечены лишь города Севск, Орел и Тула. С юга, может быть, лучше с юго-запада, на север. Севск. Троицын день праздновал в Севске, вашем прежнем жилище, 1778-1781 годах. Амвросий был севским епископом, викарием Московской митрополии. Хозяин, новый епископ, принял нас ласково, но удивился, нашедший его сходственным с тучностью тая земли. Орел. Орел – город изрядный. Ежели переводить архиерея в Орел, то, кажется, весьма к тому способен Орловский монастырь. И место прекрасное, и строение немало, и обширность монастыря дозволяет тут устроить семинарию. Тула. Тула – город очень хороший. Хозяина не застал. Поехал по епархии. Просил, чтоб возвратили в Коломну одну хоругвь, старую, шитую. Но не дают. Помогите мне. Она мне не надобна. Но коломнине в ней весьма интересуются, якобы некоторые святыни, а меня непрестанно просят. Да она, кажется, и не принадлежала к переносу в Тулу, яко к архиерейской ризнице не следующая. А Тульский собор и без того знатный, и утварью весьма богатый. Благополучно вернувшись на свою кафедру, после 26-дневной поездки митрополит Платон спешит с радостью сообщить своему другу и приятелю, Преосвященному Амвросию. Я уже, слава Богу, здорово и благополучно возвратился в Москву. Всего июня 17 дня. Выехал из Киева 8 июня. Все здесь дивятся скорой моей езде. Причиною – исправность дорог, скорость лошадей и мне свойственная духонетерпимость к медлению. Преосвященного Киевского оставил не без печали, яко сироту на чужой стране. Прошу ваше Преосвященство его ободрить и подкрепить. И завершая описание своего славного путешествия, митрополит Платон пишет тому же Амвросию 19 июня 1804 года из Пелерви, который много уделял внимания и в которой любил находиться. «Принимаясь теперь за свои обыкновенные дела и прося ваших молитв, с истинным почтением пребываю ваше Преосвященство, благодетеля моего, усерднейший слуга». Примечательно, что упомянутые, посещенные митрополитом Платоном города, сохранили свои названия в лихие годы истории нашего Отечества, когда преследовала мания переименования. Только город Гжатск у митрополита значится Гжатск.
Продолжение авторского цикла «К свету вечному» по письмам митрополита Платона Левшина слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, я сегодня с радостью приветствую в студии Его Преосвященство, Преосвященного Питирима, епископа Душанбинского и Таджикистанского. Владыка был так любезен, что нашел время и посетил нашу скромную студию. Радио Радонеж неоднократно знакомило вас, дорогие наши слушатели, с беседами Владыки. Я помню, что в программе «Троицкое слово» мы успели записать некоторые беседы. Сегодня вы находитесь здесь, в Москве, а говорить мы будем, наверное, о жизни в епархии, потому что всегда, когда наш архиерей появляется на родине, он делится своими впечатлениями, своими переживаниями и своими планами на будущее. Вот, Владыка, прежде всего, наверное, нашим слушателям будет интересно и полезно узнать о том, как вообще строится православная жизнь в Таджикистане.
Здравствуйте, Николай, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Православная жизнь в Таджикистане, она, конечно, началась не 4 года назад, когда там образовалась епархия, даже не 10 лет назад, а уже около 150 лет там присутствуют наши с вами соотечественники. И вот эти первые переселенцы, которые с большим трудом, с большими лишениями, скорбями селились на среднеазиатской земле, они были очень тепло встречены местными жителями, потому что они оказывались иногда в очень бедственных обстоятельствах, и местные таджики, киргизы там, или узбеки, тогда это было как бы одной такой общностью, не разделялось еще вот на такие национальности, как мы сейчас уже привыкли, вот они буквально спасали их от смерти, от голодной смерти, селили их, и первые храмы в Таджикистане строили мусульмане. Это очень такой интересный факт, любопытный, каменные храмы, потому что были какие-то войлочные храмы, временные храмы, а вот именно каменные храмы, которые вот, некоторые остались сейчас, большая часть, конечно, уничтожена, жертвовали средства мусульмане, потому что у них есть вот такое как бы поверье, что если они будут помогать христианам, то Аллах им тоже будет помогать. И церковь там существовал до революции, ну, в основном, конечно, это Ташкент, это Казахстан, да, и в самом Таджикистане не так было много храмов, в основном там, где были казачьи какие-то заставы, вот такой пограничный там Хароги, да, ну, естественно, в Худжанте, это Ленинабад советского времени назывался, эта территория все-таки тоже бы так примыкала к Узбекистану, и там какие-то проходили транспортные артерии, а вот самого города Душанбе не было. Вот это образовалась столица после того, как уже сама Таджикская ССР была образована, выделена из состава узбекской, сначала как автономия, потом уже как самостоятельная республика, и храм там не разрешали строить до 43-го года, вот когда произошел этот коренной перелом в отношениях между государством и церковью после этой знаменитой встречи Сталина, Молотова и трех наших оставшихся на свободе архиереев. Вот тогда в Душанбе разрешили построить церковь. А до этого, кстати, был такой любопытный момент, ведь с Таджикистаном была связана жизнь и святителя Луки воина Синецкого. Его архиерейская хиротония в 1923 году была в Пиджикенте. Это север Таджикистана, буквально на одну ночь с риском для жизни святитель Лука прибыл в Пиджикент, патриарх Тихон благословил его хиротонию, там было два ссыльных архиерея, они его руку положили. Потом он тут же отправился назад в Ташкент на кафедру. Но потом святитель Лука тоже уже был после ссылки, где-то в 30-е годы в Душанбе. Он там спас одного очень высокого чиновника от смерти буквально, сделал операцию блестящую. Вот ему предложили возглавить больницу душанбинскую, или госпиталь, я не помню, как он назывался тогда. Вот. И святитель Лука поставил такое условие: если будет церковь, Душанбе, вы откроете церковь, тогда я останусь. Ну, ему, естественно, отказали. А так бы, конечно, вот сейчас бы святитель Лука был бы тесно связан, более тесно, конечно, с Таджикистаном. Но в 43-м году все-таки церковь разрешили там открыть. Для этого выделили решением местной власти советской киностудию «Таджикфильмы». И вот верующие за одну ночь этот гараж киностудии «Таджикфильм» превратили в храм, потому что они боялись, что у них отнимут. Вот за одну ночь они там, не смыкая глаз, все это устроили там иконостас, развешали иконы, то есть и превратили его в церковь. Причем «Таджикфильм» действительно хотел это назад все вернуть, но, слава богу, не получилось. То есть была совершенно такая голая территория, сохранили старые фотографии, как там все начиналось. Вот, и потом вот это вот здание этого гаража, «Таджикфильм», оно всячески перестраивалось, и до сих пор все мы его перестраиваем, надстраиваем, колокольню пристраиваем. Вот, но архитектура, конечно, совершенно не храмовая получается. Вот, и сколько мы там не пытаемся как-то придать этому зданию такой вот божеский вид, да, все равно, конечно, сказывается вот эта сама основа, которая была в виде гаража. Но, тем не менее, все-таки получился храм довольно-таки просторный и очень красивый изнутри. Потому что внутри там удалось создать такие интересные архитектурные какие-то решения, мраморный иконостас, мозаичный такой панно, алтарный апсиде. И получилось довольно-таки интересно.
Я понял, это помещение остается до сих пор главным храмом.
Свято-Никольский кафедральный собор. Единственный, кстати, храм в Душанбе. А вообще во всем Таджикистане у нас 6 храмов таких действующих и 7 священников. Нас. Вот, то есть у нас не так много. И сейчас такая политика пошла, как-то местные власти не разрешают регистрировать новые общины. Ну, собственно, там у нас особо новых общин-то и не возникает, потому что проблема в том, что русскоязычное население очень активно уезжает из Таджикистана. Вот это тоже такая проблема, и даже, можно сказать, трагедия. Потому что, вот я еще раз говорю, 150 лет назад были затрачены огромные и финансовые, и людские ресурсы для того, чтобы заселить Среднюю Азию, для того, чтобы ее поднять на такой культурный высокий уровень. Потому что здесь русские специалисты очень ценились и сейчас ценятся. И, собственно, местные-то уже поняли, что они потеряли. Когда такой массовый исход русских был из Таджикистана, конечно, во время гражданской войны, хотя и до этого, когда Союз распался.
Владыка, исторически много было русских в Таджикистане?
Где-то было, по-моему, если я не ошибаюсь, вот в Душанбе где-то 70% населения даже было. А так общий процент, по-моему, 3% от населения. Ну, достаточно много. Сейчас это 0,1%. Вот представьте, сколько. Сейчас 0,1, а было где-то вот 3. А в Душанбе, это вообще, считаю, русский город был. Были вот чисто русские города, например, как Чкаловск, вот, да, сейчас Бустон. Это 100% русский город был. Сейчас практически не осталось совсем.
Но ведь изменило не только облик города и вообще государство, наверное, вообще все изменилось с уходом русских.
Ну, конечно, то есть, ну как, они еще как-то по инерции плывут, да, но вот то, что сейчас происходит, например, раньше были как вот первое лицо, естественно, было из местного населения всегда, да, там глава местной организации, там коммунистической, да, секретарь, вот, а второе лицо всегда зам, всегда был русский, не во всех министерствах такое было, и как-то вот благодаря этому удавалось там держать довольно-таки нормальный уровень в этих государствах везде, это касалось и образования, и здравоохранения, здравоохранение было второе после Москвы. Но это понятно, потому что туда во время Великой Отечественной войны выводили все госпитали, вот, там были классные хирурги, в том числе святитель Лука воина Синецкий там трудился, и поэтому, конечно, медицина была поднята там на очень высокий уровень. Вот. А сейчас все это просто рухнуло.
Но вообще история русских в Таджикистане, она не является какой-то такой враждебной или, скажем так, конкистадорской. У нас не было завоевания православием таджиков. Наоборот, жили, мирно сосуществовали. Почему такой массовый исход?
Но гражданская война, это в первую очередь, потом разруха. Вот. А потом представьте, вот вы живете, да, в стране, где вы не можете получить никакую медицинскую помощь квалифицированную, да, и самое страшное, что вы не можете выучить своих детей в русской школе. Положение с образованием, получить русское образование в русской школе с российским аттестатом, это плачевное просто. Вот я вам расскажу, да, у нас есть, например, там вот 6-я школа военной базы, да, но она только для сотрудников или для военнослужащих военной базы. А кто не имеет отношения к военной базе, туда попасть не могут. Это ладно. Потом есть, например, русская школа от РТСО, Российско-Славянско-Таджикский университет, там, да, открывала Россия, финансировала все это Россия. Есть школа от этого вот. Университет, какое там положение? В первом классе, вот в этом году, просто я знаю, наши прихожане устраивали своего ребенка. Набирается 50 человек в классе, 3 человека за партой в обшарпанном здании, и парты тоже такие соответствующие. И самое, конечно, ужасное, это что нужно заплатить еще $5000, чтобы твоего ребенка туда взяли. И вот они, говорят, мы договорились там подешевле, чтобы, но... И когда, говорит, пришли, ужаснулись, а как здесь вообще можно учиться? Вот, и самое интересное еще, что 30 человек, например, в классе, там вот здесь 50, да, там вот я знаю другие школы, да, классы просто, это целая школа российская, с российским аттестатом, а есть таджикские школы, но с русским классом. Вот то, что просто так не попасть, но там на 30 человек один русский, один или два русских, остальные таджики. Ну и как вы русский язык выучите? Причем таджики, которые уже по-русски не говорят. Это когда было много русских, да, тогда таджики говорили по-русски. Сейчас они уже по-русски не говорят. И какой там будет русский язык, хоть там и русский класс, да? Но самое любопытное, что все таджики в своей массе хотят именно в русских школах учиться. У них есть прекрасные таджикские школы, новые, современные, которые открывает президент, с прекрасными классами, там у них там 20 человек сидит, все хорошо, все прекрасно, все оборудовано. Но они не идут в свои таджикские школы на таджикском языке, им нужно в русскую. Поэтому потребность в русских школах огромная.
В чем причина, по-вашему?
Россия упускает возможности, те, которые у нас есть. Вот они сейчас сами к нам бегут. Они сами, хотя они жаждут просто получить русское образование, а мы сидим и ничего не делаем. Понимаете, вот эта проблема, я уже думаю, ну давайте как-то вот сделаем так, чтобы открыть православную гимназию, и в этой православной гимназии будут учиться только крещенные. И у меня не будет тогда 30 человек, там на 30 человек там один русский, остальные все там таджики, да? Вот. А для таджиков мы откроем тоже русские школы, тоже замечательно, потому что наших таджиков тоже много можно русских школ открыть. Причем это могут быть платные школы, они будут сами себя окупать. Вот еще что замечательно. То есть они готовы деньги платить за образование. Вот. Но пока, вот знаете, у нас мы же великие. И вот пока мы с вами величие развернемся, мы уже все упустим.
Но это нет понимания со стороны наших российских чиновников, а со стороны таджикских. Есть такое понимание и встречные какие-то, возможно, от них действия?
Даже предлагают, вот мэр города, он целое здание отдал, жилое, для того, чтобы русские учителя в нем жили бесплатно. Вот он предоставил, вот целый зал, русских учителей нет. Президент бросил клич, как раз призвал там, сколько, 4, по-моему, тысячи, я не помню, приглашает учителей из России, никто не едет. Но этих учителей нужно заинтересовать. Вот вспомните, как было в советское время, как вот ехали куда-то там на периферию, да, на БАМ, там, или, не знаю, на Целину. То есть они там трудились, они возвращаются, там 3 года, у них здесь квартира. Ну, может, не в Москве, но в Подмосковье, там, или где-то из того региона, где они приехали. То есть у них была какая-то мотивация.
Что сейчас собой представляет Душанбе по уровню жизни, по промышленности, вообще, как там жить?
Ну, там, собственно, промышленности так, как таковой нет. У них все-таки еще не могут решить энергетическую проблему. Вот они сейчас строят Рагунскую ГЭС, да, а так у них зимой даже и света. Но в Душанбе еще есть свет, а уже вот от Душанбе едешь, все уже, в пригороде света нет зимой. Или как-то очень лимитирован, там на 2-3 часа дает свет. Поэтому никакую такую... А промышленность, она вся энергоемкая, пока они не решат свою вот эту проблему энергетическую, о развитии промышленности тут и говорить не о чем, да. В основном, конечно, развивается торговля. Торговля, какой-то сервис, вот такой вот. Но, собственно, сам город, конечно, преобразился. Вот эти, то есть, вот эти процессы, там строительный бум был, появляются новые здания, красивые, очень дворцы. Вот, это, конечно, вот заметно, да. Вот. Единственное, только что они строят какие-то исторические здания, да, вот как театр Маяковского, там целая такая протестная акция была, но все равно как-то его снесли уже. А, собственно, в этом театре Маяковского, в этом здании, была провозглашена независимость Таджикистана. То есть здание такое историческое, связанное с Россией. Вот. Опять же, Россия тоже ничего не делает, чтобы сохранить вот это все. То есть как-то очень мы очень вяло себя ведем вот в этом регионе.
А с кем вы общаетесь вообще из местных властей, я имею в виду из российских чиновников? Кто это, посольство, что-то еще есть?
Посольство, Россотрудничество. То есть они, конечно, проводят такие, особенно Россотрудничество, как культурные какие-то акции, да, все, что они могут. Местные ресурсы используют, да. Но тут, понимаете, тут нужна какая-то уже целая такая программа, чтобы спасать ситуацию. Потому что вот этих мер, которые сейчас предпринимаются, их уже недостаточно. А потом ведь наши-то друзья, в кавычках, они же не спят. Понимаете, вот сейчас вот я прочитал буквально недавно информацию по поводу американцев. Американский посол, женщина она, да, новая сейчас там у них, сменила другую свою, тоже женщина там была. Она пишет, что во всех крупных городах Таджикистана, это Худжанд, это Душанбе, это там Курган-Тюбе, еще какие-то города были названы, открыты американские уголки, где любой желающий может бесплатно изучить английский язык, ознакомиться с американской культурой. Ну что, это, в принципе, вербуют. Правильно? У нас бесплатно русский язык нигде не выучит таджик. Даже в том же Россотрудничестве за это надо платить. И платить, кстати, немало. Мы предлагали тоже, давайте вот откроем какой-то, вот сейчас я, у меня даже уже проект есть, я заплатил деньги, то что нам очень было, это было непросто найти деньги на проект. Духовно-просветительский центр, он в нашей душамбинской епархии, где мы могли бы там, ну, во-первых, своих русских, конечно, там, воскресную школу там детей учить, да, вот, и могли бы и таджиков тоже учить русскому языку, то есть были бы помещения, у нас была бы библиотека, был бы актовый зал, то есть все как положено. Вот, но пока, вот, не знаю, сейчас я вот в патриархию обратился, вот, но там тоже пошли такие какие-то, ну, мне не отказали, там Святейший благословил, да, заинтересовался этим. Вот, но пока такие, что бюрократические проволочки, но я все-таки надеюсь, что вот этот духовно-просветительский центр у нас там появится, слава тебе Господи, если он появится, вот, и можно уже будет говорить о том, что вот как, какой-то вот остаток русских мы там сохраним хотя бы в столице. Но проблема еще в чем, что одно дело столица, другое дело отдаленные города или вообще кишлаки, в которых тоже остались наши с вами соотечественники. Представляете, какой они там образ жизни ведут. У меня вот вышло на православие.ру мой такой рассказик «Русские бабушки» называется. И вот там я описываю судьбу одной женщины, которая оказалась 14 детьми и внуками. А просто в доме, в селе в одном, 10 квадратных метров. И вот и без всяких средств существования. Вот эти внуки, ее уже мальчишки, все с русскими лицами, конопатые, рыжие, они говорят на таджикском языке и думают уже на таджикском языке, потому что они учатся в таджикской школе. Рождены тоже от таджиков, там из них половина. Вот, вот этих детишек всех собрать, я думал, всех, со всего Таджикистана, со всех этих вот дальних районов, всех наших русских, в интернат. Построить интернат, школу-интернат. В Фуджанте у нас там вот земля есть, например, да? И их учить. То есть родители с радостью отдадут. Вот, потому что, например, вот корейская там церковь есть такая, да, она пресвитерианская, протестантская, они открыли там школу-интернат. Они туда активно, почему вот этих детей уже предлагали туда, чтобы сдали родители. Родители говорят, нет, говорят, мы не будем вам сдавать. Хотя такой соблазн у них был.
Владыка, вы уроженец Сергиева Посада, выпускник наших московских духовных школ. И, конечно, наверное, вы не предполагали, что вам придется служить вот в такой отдаленной от России местности. А кто был вашим предшественником на кафедре? И вообще, как развивалась жизнь православия в Душанбе?
Ну, я первый епископ, у меня предшественников не было. А, с одной стороны, как-то это хорошо, что я получаюсь как бы исторической личностью, да, но с другой стороны, я пришел не то, что на ноль, а там минус был огромный. Мне приходилось выбираться из минуса, потому что не было вообще там у меня ничего, не было где жить, никакого епархиального здания, ничего, никакой помощи, собственно, не было. Вот как хочешь, так и я не знаю, каким чудом мы построили это епархиальное здание наше, без всяких разрешений, без всего, просто взяли, начали строить и побираться, клянчить. Ну, как вот был такой, знаете, сначала момент первого воодушевления, и как-то люди умягчались. Жертвовали здесь из России какие-то деньги, но потом все это как-то превратилось. Вот. И сейчас вот все, мы уже такой у нас помощи уже финансовой нет. И местные тоже какие-то еще коммерческие структуры, когда видят, что вот мы построили здание, и надо его отделывать, то есть, ну, уже тут никуда не денешься. Вот мы как-то удалось нам как-то у них выпросить, вот, чтобы докончить, то не так, все равно еще фасад мы, конечно, не отделали.
С вами были какие-то собеседования, предварительные консультации, прежде чем все-таки организовать кафедру, это же не на пустом месте делается.
Ну, конечно, туда приезжал владыка Иларион. Вот он смотрел, какая там ситуация, вот все, то есть, и потом была встреча с президентом, с ним тоже говорили, что здесь образуется епархия, вот он дал добро, все, потом он меня тоже видел, но у меня такой не было аудиенции с ним, мы как-то с ним вот виделись на каких-то приемах, вот так вот, мельком. Хотя он ко мне очень хорошо относится, и вообще как-то и местный комитет по делам религии тоже ко мне хорошо относится, уважают меня, там я конференцию устраиваю, у них участвую в каких-то конференциях, они даже меня как консультанта используют, когда там у них какая-то непонятная образовывается типа секты, вот они, христианской, да, или псевдохристианской, они меня просят как-то объяснить, что это такое, как-то дать какой-то анализ, экспертизу.
А как, кстати, с этим? Там много деноминаций, да, в Душанбе?
Не так много, как в Кыргызстане, но есть. И они тоже как-то, они не любят. У них сейчас вообще никого не регистрируют новых. У них сейчас такая негласная политика, что вообще никакие новые религиозные объединения не регистрируют. В том числе, кстати, нашу Душанбинскую епархию. Мы до сих пор не можем зарегистрироваться. Вот пятый год я там. Они не отказывают, но и не дают добро. принципе, они бы, конечно, зарегистрировали, но там такая коллизия, что у них по закону Таджикистана епархию должны образовывать учредители. И эти учредители, якобы, вот эти местные храмы, которые там есть. Вот. А у нас в уставе Русской Православной Церкви совершенно невозможно. То есть у нас епархия образовывается решением Священного Синода, те же патриарха, и потом утверждается на архиерейском соборе, то есть сверху, а не снизу. Вот. И вот мы никак это вот эту такую законодательную вот этот вот тупик, никак мы его не преодолеем.
А в связи с чем? Что нужно сделать?
Им закон надо менять. Или закрыть глаза, как бы зарегистрировать нас. Вот, они говорят, что закон Таджикистана нам это не позволяет. Конечно, если будет воля сверху, я не свыше, а сверху, и свыше тоже. Вот, то, если команда президента, как у них обычно это делается, все там как бы будет, конечно, сделано. Но вот пока тоже нам, сейчас мы опять пытаемся помощь посольства, да, МИДа, чтобы вот как-то всю эту ситуацию все-таки сдвинуть с мертвой точки. Потому что я уже не могу. То есть я уже использовал все свои как бы ресурсы, и ничего у меня не получается. То есть мне говорят, приходите завтра, приходите через месяц, через неделю. Вот так вот меня обещают, не отказывают. У них так очень принято на Востоке. Никогда не говорить «нет». Но приходите завтра, это значит, ничего у вас не получится.
Если регистрация все-таки состоится, что это даст вообще правящему архиерею?
Ну, это просто даст мне юридический статус и больше ничего. Собственно, они говорят, ну, а что, вам плохо, что ли? Мы все равно как бы вот все, что хотите, то и делаете. Вот. Но, тем не менее, все-таки юридически будет оформлено, что здесь теперь вот епархия еще как одно из религиозных объединений. И это хорошо. Потому что, собственно, смотрите, если это же наша как бы каноническая территория, а если захотят, например, сейчас католики свою епархию образовать, да, как американцы, они там заплатят, куда нужно, да, у них как бы нету, да, с этим проблем. Их зарегистрируют, и все. Поэтому нам, конечно, нужно тоже здесь стараться на своей канонической территории все-таки зарегистрировать епархию, чтобы уже никто здесь не мог ничем заниматься таким прозелитизмом. И они, вот, кстати, сами местные вот власти, в частности, Комитет по делам религии, они нам все время говорят, что мы к вам очень уважительно относимся, Русская Православная Церковь у нас как бы на особом положении, то есть они к нам не применяют каких-то таких мер карательных, которые они применяют к своим. Они на нас как-то смотрят очень доброжелательно. Хотя могли бы, потому что там, например, есть такие моменты, когда они могли бы нам, там, например, запретить детям до 18 лет ходить в храм. У них есть такой закон.
Когда образовывалась кафедра, вам в помощь были выделены какие-то священники или же ваши помощники, или вы сейчас рукополагаете себе таких священников?
У нас тоже кадровая проблема стояла, никто мне не был выделен вот, в помощи. Нужно было где-то искать местные кадры, да, а что такое местный кадр? То есть храм, кроме Душанбинского, все храмы, они не могут содержать священника. То есть они не могут ему платить зарплату, и тем более семью его содержать. Поэтому там или монах должен быть, да, или же священник должен работать. Ну, вот мы так и основные, большинство священников у меня работают. Вот, в Худжанте там монах, иеромонах у меня. Вот, и вот так как выходим из ситуации. А в Душанбе у меня так оказалось, что вообще никого нету. И мы сейчас, вот сейчас стала работать эта система распределения выпускников духовных школ, да, я пишу заявку, и мне вот сейчас вот в этом году прислали одного иеромонаха из Московской духовной академии, очень хорошего. Вот, и как-то вот благодаря ему у меня вот кадровая проблема в соборе лишилась, потому что у меня там есть еще один иеромонах, и хотя бы два было, потому что если тот заболеет, все, у меня останавливается служба. А мы вот с моим приездом сразу установили так, чтобы эта служба была каждый день литургии, потому что до этого там не было как литургии нигде, ни в одном храме. Каждый день литургии не служились. И мы, собственно, являемся самым южным храмом, где служится каждый день литургия. Уже южнее нас, все, там таких храмов нет. То есть это как такой южный форпост. Поэтому, естественно, тут у нас идут всякие бесовские нападки для того, чтобы литургия не служилась. Ну, вот самая такая у нас вот последняя, да, это что, это у нас нет регента. Чтобы руководить хором, у нас вот сколько я уже вот лет прошу, вот, регента, опять же, вот по этой же системе распределения. В прошлом году регент просто взял и не поехал из Московской духовной академии. Причем я прошу, мне дайте регента неженатого, потому что мне как бы с женатым там и семью содержать, ну, это все проблематично, и жилье им предоставлять. Вот, у меня бедные епархии, да, распределили из Санкт-Петербургской академии неженатого. И пока он, значит, к нам ехал, он успел жениться, и жена у него теперь беременная. И причем там проблемы еще у нее, какие-то осложнения. И он спрашивает, чего ему делать. Я говорю, ну, медицина в Таджикистане на таком уровне, что я не даю тебе гарантию, что все нормально будет у тебя тут с родами твоей жены.
Поэтому... Но все-таки приедет?
Нет. Куда не все, он просит, чтобы не это сам придется. И сейчас еще один год мы опять без регента. Я уж сколько раз обращался, да, чтобы и уж в регентскую школу ходил. Почему-то такой имидж у Таджикистана, что там чуть ли не Афганистан. Нет, конечно, не Афганистан. То есть там спокойная территория. И для регента там, я представляю, все возможности, чтобы... То есть ты сам себе вот хозяин и все. И там его на руках просто будут носить, понимаете? Пожалуйста, то есть кто хочет, могут вот к нам обращаться, потому что у нас самая большая сейчас нужда именно вот в регенте.
А хор есть как таковой?
Вот он должен создать хор. Есть какие-то отдельные люди, которые с голосами, да, там и со слухом. А вот как раз нормальный хор создать никто не может. Вот, да не какой там архиерейский, просто хор. Вот, понимаете, как бы, чтобы школа была. Вот, вот это, то есть, опять же, иногда было вообще шупить некому. Вплоть до того, что хоть служба останавливай. Вот, бывало, что служить некому. Вот, опять же, чтобы, каждый день была литургия, вот, то регент этот сбежит. То потом, значит, какие-то там присылали девушек из Ташкента, да, они там побудут в Душанбе, и вот все в Ташкенте. Потом им надо визы постоянно продлять вот этим, те, которые у нас из Ташкента. Вот. Поэтому здесь, конечно, нам очень хорошо, чтобы был это из России регент, да, потому что там не надо визу. Там только регистрацию делаешь на год, и все. И чтобы, конечно, был профессионал. Потому что есть дети, воскресные школы, из детей можно, детский хор можно сделать, да, взрослый хор можно сделать, то есть очень много возможностей таких, и я всегда тут вот под рукой, то есть всегда можно со мной что-то обсудить, да, там интересные какие-то у нас бывают мероприятия, вот связанные с молодежью, когда летний там сезон, да, мы там в горы ходим, вот, форум у нас есть молодежный «Искандеркуль», когда мы в озере в Искандеркуле крестим молодежь тоже, вот опять же молодежь такой форум. Вот в этом году ходили на Лаудинские озера, причем по гранту вот, православной инициативы. Вот, тоже вот подаешь грант на миллион, дают полмиллиона. Ну хорошо, хоть полмиллиона дают. А так бы, если бы дали миллион, мы бы, представили, мы бы еще больше людей взяли. А сейчас вот мы провели вот этот форум, да, фотографии опубликовали в МДА, так там теперь пол МДА. Уже записался в этот туристический клуб, чтобы на следующий год ехать. Ну, а билеты-то дорогие, куда их возьму? Опять вот возьму 5 человек, не больше.
Ну, в туристах у нас всегда не было недостатка, и в любителях экзотики, а в православных миссионерах и пастырях настоящих это постоянный дефицит мы испытываем. И на самом деле то, чем вы занимаетесь, это и есть настоящее подвижничество. Я странно, когда слушаю вашу беседу, мысленно вспоминаю, как мы беседовали в этой студии с иеромонахом Михеем, настоятелем Кожеезерского монастыря, который также один в глуши, но только там очень холодно, совершенно труднодоступное место. И вот он один служит, поет, читает, и даже единственная помощница, которая вроде бы на первых порах его сопровождала, сейчас оттуда как-то ушла. Действительно, условия невыносимые для жизни даже. И уж тут, конечно, не будешь думать о каких-то других, так сказать, миссионерских вещах, которые свойственны сегодняшним столичным, может быть, нашим батюшкам или архиереям.
Продолжение беседы с преосвященнейшим епископом Душанбинским и таджикистанским Петеримом, выпускником Московской духовной академии, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 595-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.